эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 24 октября, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Брюсселе прошел саммит Евросоюза по проблемам выхода еврозоны из долгового кризиса. Сегодня день Организации Объединенных Наций. В Ливии Национальный переходный совет объявил о полном освобождении страны. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Представители новых властей Ливии связывают с недавней смертью свергнутого диктатора Муаммара Каддафи завершение гражданской войны в стране. Лидеры ведущих мировых держав желают ливийскому народу скорейшего установления демократии. Но убийство диктатора вместо суда над ним – не лучшее начало демократических преобразований. К тому же сын убитого Каддафи объявил о том, что продолжит борьбу отца, а план завершения натовской спецоперации в Ливии в деталях не оглашен. Какой будет новая Ливия? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какой будет новая Ливия? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Военная операция в Ливии была нацелена на захват месторождений нефти. Будут такие же драконовские контракты, как раньше были контракты с Россией. Откачают всю нефть и кинут. Будет такая же вакханалия, как и в Ираке, как в Афганистане, везде, где побывали америкосы.
Гражданская война, она не может закончиться в один день, в одночасье, со смертью Муаммара Каддафи. Понятно, что какое-то время родственники убитых в этой гражданской войне будут мстить друг другу, сторонники диктатора, павшего его противником. Нефтяные скважины, это все это будет разобрано заинтересованными государствами.
Ливия, по большому счету, да с чего она изменится? Люди какие были, такие остались. Есть ментальность, есть привычки. Ну да, сейчас порадуется революция, а аукнется все через некоторое время и все, и снова бедность, и снова тяжесть, и снова непростая ситуация. Найдут нового Муаммара Каддафи, найдут нового проблемного человека, за кем можно и нужно будет охотиться.
Мне кажется, ничего хорошего. Коли американцы участвовали в этом теракте, его по-другому не назовешь. Значит, они имеют какую-то заинтересованность. Им глубоко наплевать на народ ливийский. Я считаю, что народ сам должен был выбирать, как поступить со своим президентом, а не Америке. Поэтому это также Афганистан будет. Ничего хорошего ждать нечего.
Подковерной возни там очень много вокруг Ливии. Все, что там произошло, все-таки я оцениваю как вторжение, так сказать, во внутренние дела. Внутренний кризис будет продолжаться. Я не думаю, что народу будет легче.
Мне кажется, в Ливии будет очень долго хаос и беспорядок, потому что там много племен, они вступают в противоречия, и каждый будет свои интересы защищать. Нет там одного лидера, который был бы авторитетен, который бы мог сплотить страну. Поэтому это будет страна, в которой будет много беспорядков, и долго еще будет продолжаться гражданская война.
Даже тот, кто сегодня находится у власти, он не может предсказать завтрашнего дня. Тем более в такой стране, как Ливия, когда там все неоднозначно. Будем надеяться, что будет лучше. Но пока исторически вот анализируют то, что у нас было, и то, что вот я видел, я не вижу, чтобы там было что-то лучше.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, какой будет новая Ливия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе в воскресенье вечером завершился саммит 17 стран еврозоны, который в тот день последовал сразу за саммитом 27 государств Европейского Союза. Оба совещания на высшем уровне были посвящены разрешению кризиса зоны евро. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
С начала экономического кризиса в Евросоюзе проходит беспрецедентный марафон саммитов. А последние дни можно вообще в этом смысле назвать историческими. С воскресенья по среду, 26 октября, созваны 4 саммита. 2 саммита ЕС и 2 саммита зоны евро. Еще сутки назад ожидался только дополнительный саммит еврозоны в ближайшую среду. Но главы государств и правительств ЕС договорились в воскресенье провести 26 октября еще и саммит всего Европейского Союза. И эта договоренность опасность возникла не случайно. Страны, не входящие в зону евро, но принимающие участие в реализации касающихся ее решений, например, по спасению Греции из долгового кризиса, дали понять Брюсселю, что чувствуют себя как бы отодвинутыми в сторону. Что касается только что прошедшего саммита еврозоны, то еще до его открытия было известно, что никаких решений он не примет. На пресс-конференции после совещания председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей объяснил это следующим образом. «Сегодня вечером мы договорились о целях и стратегии. Через 3 дня мы примем решение. Тем временем будет идти подготовительная техническая работа на разных уровнях, включая Совет министров экономики и финансов ЕС». Он назвал 5 пунктов стратегии, по которым в среду ожидаются конкретные решения. Это задачи правительств 17 стран еврозоны в бюджетной сфере и по ускорению структурных реформ, решение греческого долгового кризиса, увеличение ресурсов Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализация банков и, наконец, улучшение экономического управления и усиление интеграции в зоне евро. Все эти 5 разделов связаны между собой технически и политически. Они все являются частью одного пакета мер. Требуется дополнительная работа, поэтому решения по ним будут приняты на следующем саммите. То есть будем считать, что мы откладываем совещание на среду, сказал председатель Европейского совета. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу высказался по вопросу, который и стал главной причиной созыва дополнительных саммитов. Это, по его выражению, дискуссия об усилении огневой мощи Европейского фонда финансовой стабильности. Он выразил уверенность, что прогресс в этом вопросе подтвердится к среде. Это главное в борьбе против распространения долгового кризиса на другие страны. Еврокомиссия, начиная с января нынешнего года, неоднократно подчеркивала необходимость создания более гибкого фонда с точки зрения кризисного управления, и я рад, что эта позиция теперь получила широкую поддержку, отметил Жозе Мануэль Баррозу. И еще одна идея четко прозвучала на этом саммите. Его участники обратили внимание на то, что еврозона как валютный союз практически утратила характеристики экономического союза. Поэтому среди поставленных на перспективу задач была названа и задача развития настоящего экономического союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. В ливийском городе Бенгази в воскресенье прошла официальная церемония провозглашения освобождения страны от режима Муаммара Каддафи. Для преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены изменения в договор о конституционных основах Евросоюза, заявил глава Европейского совета. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. В Москве и других городах России продолжится общественная кампания «Фиктивные выборы вне закона». В МЧС опровергли информацию об эвакуации пассажиров в аэропорту Казани из-за утечки радиации. В Алжире похищены 3 европейцев, которые оказывали гуманитарную помощь в лагере для беженцев. В США задержано около 130 участников движения «Захватим Чикаго» за отказ покинуть городской парк после его закрытия. В Будапеште в 55-ю годовщину революции 1956 года прошла многотысячная антиправительственная демонстрация. Официальные курсы валют – доллар 31 рубль 33 копейки, евро 43 рубля 13 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Эта программа представляет панамского пианиста Данила Переса с оркестром Клауса Огермана. Время джаза в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За 9 месяцев 2011 года число авиапроисшествий в России увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росавиация. Это ведомство совместно с Межгосударственным авиационным комитетом и Министерством транспорта провело большое совещание по безопасности полетов. МАК выступил с инициативой оборудовать самолеты алкотестерами. Министерство транспорта предложило допускать к работе пилотов-иностранцев, чтобы решить проблему нехватки кадров – Работники авиации обеспокоены участившимися катастрофами и состоянием безопасности в отрасли. Эксперты неоднозначно воспринимают возможные нововведения. Подробности на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Межгосударственный авиационный комитет выступил с идеей профилактики пьянства членов экипажа. Для этого МАК предлагает установить во всех российских самолетах алкотестеры, а также ввести уголовную ответственность за употребление пилотами алкоголя во время работы. Стоимость одного алкотестера может достигать $1500, а для оснащения всех воздушных судов этими приборами потребуется до $2 миллионов. Президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров Сергей Ковалев считает, что эти меры нецелесообразны, и проблемы безопасности полетов в России лежат глубже.
Удивляет сама проблема, связанная якобы с алкогольным опьянением членов экипажа воздушных судов. Я думаю, что не в этом главная проблема, а прежде всего в подготовке персонала летного состава, диспетчерского, нехватки данного персонала, недостаток в организации работы, в документах нормативных, техническом оснащении. Установят алкотестеры. Хотелось бы посмотреть, насколько уменьшится количество катастроф. Я думаю, что это не тот путь. Ни авиадиспетчер, ни пилоты, ни убийцы пьяными на работу не ходят. Они проходят медицинский контроль.
Сергеем Ковалевым не согласен Борис Рыбак, бывший советский и российский авиаконструктор, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост». По его данным, пилоты уже не раз попадались в нетрезвом состоянии, поэтому такая инициатива МАК пойдет только на пользу авиации.
Техника стала гипернадежной, сверхбезопасной. Ребята, конечно, теряют бдительность. Последние там года полтора дважды пилотов British Airways ловили на том, что они пьяные были. У нас было несколько случаев, французов ловили. Я думаю, что любые действия, направленные на то, чтобы сделать это более строгим, они правильные. Это не русские эти пьяные привычки, это во всем мире абсолютно общая тенденция.
Многие эксперты отмечают, что российская гражданская авиация испытывает серьезную нехватку кадров. Для борьбы с этой проблемой Минтранс предложил законопроект, разрешающий иностранным пилотам управлять российскими самолетами. Борис Рыбак полагает, что допустить к полетам иностранных летчиков надо было давно.
Это такой отголосок, я уж даже не знаю, там не холодной войны, наверное, а Первой мировой войны. Нигде в мире, насколько мне известно, таких норм нет. Наши летчики работают по всему миру и вполне успешно. Совершенно непонятно, почему украинские летчики, которые вместе с нашими учились в одних и тех же училищах, не могут работать в России. И уж тем более непонятно, почему, допустим, американцы не могут работать в России, если русские летчики отлично работают в Америке.
Насколько эти пилоты окажутся готовы к работе? Не потребуется ли им дополнительная переподготовка или обучение?
Ну, не исключено. Но я бы по-другому сформулировал. Нашим наземным службам потребовалась бы переподготовка. Рабочий язык английский. Страны с редкими языками, ну, Россия, Япония, Китай. Все должны просто 100% перейти на английский язык. В противном случае это всегда будет второй сорт. И наши летчики ничуть не хуже американских. Американские ничуть не хуже наших. Язык – основная проблема.
Сергей Ковалев в интервью «Радио Свобода» заявил, что подобные инициативы мешают развитию российских авиаперевозок.
Первоначально пустили на российский рынок иностранную авиационную технику. Российскую авиатехнику всю вывели, фактически остались считанные единицы. Пришли иностранные авиакомпании. Следующий шаг – запустить иностранных авиапилотов на наш рынок. И все, Россия как авиационная держава умерла.
Обеспокоены текущим состоянием отрасли и профсоюзы работников авиации. Авиадиспетчеры жалуются на некачественные нормативные документы, по которым им приходится работать, и на плохое техническое оснащение центров управления воздушным движением. Сергей Ковалев рассказал о главных требованиях диспетчеров, которые в пятницу 21 октября вышли на митинг к зданию Росавиации.
Экспертную оценку давать профессионалам, которые ежедневно сталкиваются с практическим применением нормативных документов, прежде чем издавать эти документы, обеспечить техническое оснащение центров управления воздушным движением современным оборудованием, обеспечивающим безопасность полетов, установить нормы труда для диспетчеров, нормы пропускной способности, нормы численности диспетчеров управления воздушным движением. Кроме этого, потребовали общественного контроля за использованием денежных средств, которые выделены бюджетом на программу модернизации центров управления воздушным движением. Требования обращены к Минтрансу России и к Росавиации, но никого из чиновников на митинге не было.
После катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем президент России Дмитрий Медведев призвал сократить число авиаперевозчиков в стране. За последние недели в связи с финансовыми проблемами прекратила полеты компания «Авианова». Перевозчик «Скай-экспресс» начал покидать рынок, объединяя рейсы с компанией авиалинии «Кубани». Борис Рыбак, однако, считает, что безопасность полетов никак не зависит от числа авиакомпаний. Отрасли нужны другие изменения.
Колоссальные требуются изменения. Для начала службу надо укрепить кадрово, увеличить количество людей там работающих, повысить их квалификацию, строже с них спрашивать, платить им больше денег. Федеральное агентство воздушного транспорта и Министерство транспорта являются частью нашей страны и страдают всеми теми же проблемами, что другие государственные органы. Ничего там особенного нет.
И Борис Рыбак, и Сергей Ковалев отмечают, что главная угроза безопасности полетов в России исходит от неграмотной организации работы в регулирующих ведомствах. Если бы удалось реформировать эти службы, ситуация была бы совсем другой, считают эксперты. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник, 24 октября, в Нью-Йорке и нескольких других городах планеты состоятся мероприятия по поводу ежегодно отмечаемого в этот день, с 1948 года, Дня Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности, Англия, Китай, Советский Союз, США и Франция, ратифицировали Устав Организации Объединенных Наций. Обычно в самой организации 24 октября проводятся торжества, а за стенами здания проходят различные демонстрации протеста. В то время политологи дают свои оценки деятельности ООН. Об этом подробнее нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
Торжественные собрания, выставки, концерты, посвященные Дню ООН, проходят обычно в Нью-Йоркской штаб-квартире организации, а также в отделениях ООН в Гааге, Женеве, Вене и Найроби. Генеральный секретарь организации выступает с посланием к миру, перечисляя добрые дела, совершенные за последний год. Это оказание гуманитарной, продовольственной и медицинской помощи, вакцинация детей, размещение миротворческих сил в районах размежевания, содействие в проведении демократических выборов, защита прав человека и окружающей среды, борьба с потеплением климата, эпидемиями, распространением оружия массового уничтожения. Это помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Вот как оценивает работу ООН за этот год директор программы политических исследований Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
We could congratulate them for the Security Council resolution on Libya.
Мы можем поздравить ООН с принятием в Совете Безопасности резолюции по Ливии, что позволило ливийцам избавиться от диктатуры Каддафи. Его режим в течение многих десятилетий представлял угрозу всему миру тем, что оказывал поддержку международному терроризму и военным диктатурам в других странах. Благодаря помощи от режима Каддафи в ряде стран Африки у власти находятся военные диктаторы. Надо также отдать должное Организации Объединенных Наций, занявшей объективную позицию в спорном вопросе о флотилии, направлении являвшийся с грузом в сектор Газа и атакованный израильтянами. А что в работе ООН вызывает у вас отрицательные отношения? Неспособность выработать позицию по проблеме Сирии, где режим Башара Асада сотнями расстреливает на улицах мирных демонстрантов, включая детей. Также беспомощна Организация Объединенных Наций в отношении Зимбабве, где много лет правительство Мугабе безнаказанно проводит политику геноцида. Каковы, на ваш взгляд, отношения между ООН и Соединенными Штатами? Организация Объединенных Наций тратит деньги, мягко говоря, расточительно и неэффективно. Аппарат ООН не раз уличали в коррупции. Попытки Соединенных Штатов и других стран побудить организацию к серьезным внутренним реформам с тем, чтобы средства тратились более рационально, не увенчались успехом. Правительство Соединенных Штатов ищет, как справиться со своим катастрофическим дефицитом, который может довольно быстро разрушить американскую экономику. Поэтому Вашингтон обязан сокращать правительственные расходы. Многие американцы считают, что один из наиболее безболезненных способов сокращения государственных расходов – это уменьшение американских взносов на содержание ООН. на плечи Соединенных Штатов ложится более 20% бюджета Организации Объединенных Наций. Поскольку организация отказывается проводить внутренние реформы, которые бы поставили под более жесткий контроль статьи расходов, Соединенные Штаты имеют полное моральное право значительно срезать свои взносы в кассу ООН. Так считает американский политолог Дэвид Коппел. Конгрессмен-республиканец из Техаса, добивающийся номинации от своей партии на пост президента Соединенных Штатов Рон Пол, выступил с предложением о переводе штаб-квартиры ООН из Америки в другую страну. В 2005 году Палата представителей Соединенных Штатов предлагала наполовину сократить финансирование ООН. Организацию критикуют за то, что она часто принимает резолюции, на выполнении которых настоять не может, и это лишь демонстрирует ее слабость. Критики обвиняют ООН в двойных стандартах. Например, Организация Объединенных Наций не раз осуждала Израиль за ущемление прав палестинцев, но не осуждала Китай за ущемление прав народа Тибета. Комиссия ООН по правам человека выступает за свободу слова и самовыражений, но не допускает критику ислама. Вызывает сомнение состав различных комиссий ООН. Так, проблему беженцев в соответствующей комиссии решают Ливан, Судан и Сомали. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Очередная дискуссия состоялась в овальном зале библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна» 1968 года в контексте современных отношений России, Чехии и Словакии. Дискуссия на фестивале «Блестящая изоляция». Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». В Ливии Национальный переходный совет объявил о полном освобождении страны. Какой будет новая Ливия? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы на наш вопрос присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какой будет новая Ливия? Вот какие ответы пришли уже нам к этому моменту. Константин Макарович пишет: «Будет, как у нас, разделятся на удельные княжества». Василий пишет: «Новые ливийцы будут жить так же, как новые россияне, предавшие социализм и выбравшие капитализм». Кузьма пишет: «Не знаю такой страны, где западное вмешательство приводило бы к хорошему». Ну и еще один ответ: «В мире станет на одну самобытную страну меньше», пишет нам Александр из Сызрани. С ответом на вопрос, какой будет новая Ливия, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомним, мы сегодня спрашиваем, какой будет новая Ливия. Но сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. Подтверждена гибель 117 человек в городе Ирджиш и 100 человек в городе Ван. Число пострадавших составляет почти 1100 человек. С целью преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены ограниченные изменения в договор о конституционных основах Евросоюза. Об этом в воскресенье в Брюсселе, где проходил саммит ЕС, заявил глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Президент США Барак Обама приветствовал освобождение Ливии, провозглашенное накануне лидерами Национального переходного совета в Бенгази. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, находящимся в России с государственным визитом. Сегодня в разных городах России, как ожидается, продолжится общественная кампания «Эффективные выборы вне закона». В Москве акция пройдет у здания Центральной избирательной комиссии. Кассационная коллегия Мосгорсуда сегодня, как ожидается, обсудит жалобу на отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Райкина. Представители Северной Кореи и США сегодня начинают двухдневные переговоры в Женеве. Стороны рассчитывают возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР, однако прорыва на встрече в Женеве не ожидается. На президентских выборах в Аргентине подавляющим большинством голосов переизбрана действующий президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Сербии Борис Тадич в воскресенье встретился с лидерами сербов, проживающих на севере Косово, с тем, чтобы способствовать разрешению их конфликта с руководством самопровозглашенной республики. В Тунисе в воскресенье при высокой явке избирателей прошли первые за долгое время демократические выборы.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 8, облачные, временами дождь, а в Санкт-Петербурге плюс 7, переменная облачность и без осадков. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как уже сообщили наши новости, в ливийском городе Бенгази в воскресенье прошла официальная церемония провозглашения освобождения страны от режима Муаммара Каддафи. Между тем, Организация Объединенных Наций еще в пятницу потребовала провести расследование смерти свергнутого ливийского диктатора. Обстоятельства его смерти ставят под вопрос будущее Ливии. Национальный переходный совет утверждает, что Каддафи был убит в перестрелке. Однако, по информации телеканала «Аль-Арабия», врач, осматривавший тело Каддафи, утверждает, что он был убит двумя выстрелами в упор сразу после того, как его схватили. О том, наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи, рассуждали эксперты в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Вот что сказал в ответ на вопрос о возможности повторения в Ливии иракского сценария главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский.
Иракский сценарий никак не может повториться, потому что в Ираке были иностранные войска, и там война сразу приняла характер национально-освободительный, с одной стороны. С другой стороны, война между двумя крупнейшими конфессиональными группами, шиитами и суннитами. В Ливии нет ни того, ни другого. Тут нет иностранных войск, во-первых, поэтому тут не может быть войны против иностранных агрессоров. И, во-вторых, здесь нет вот этого шиитско-суннитского противостояния. Здесь одна конфессия, пусть некоторые различия там есть, неважно. Так что это совершенно другая ситуация. Но то, что начнется, конечно, сейчас борьба, это естественно, потому что, во-первых, закон всех революций гласит, что как только победители достигают своего, они обращают оружие друг против друга. На одно дело, это те молодые люди, которые начали революцию. Молодые, допустим, там это адвокаты, врачи, инженеры, учителя. Такая же молодая интеллигенция, как это было и в Тунисе, и в Египте. Но их сейчас оттирают на задний план. Сейчас все больше выходят наверх люди уже вот другого плана. В первую очередь, исламисты. Это, во-первых, противоречие между ними, что касается нынешнего правящего органа этого временного переходного совета. Да, я думаю, что ему недолго существовать в нынешнем виде. Они даже не смогли до сих пор правительство сформировать. И поэтому, собственно говоря, можно ожидать, что многим из них скажут, кто вы такие, вы были в эмиграции, какое у вас право управлять страной, мы здесь страдали под гнетом диктатора, а вы были вот там. Кто, в конце концов, войдет в руководство, это трудно сказать. Сейчас, судя по всему, наиболее активными, энергичными являются, во-первых, вот те повстанцы, которые воевали на Востоке. В первую очередь, те, которые обороняли Мисурату, это восточные. И западные, вот эти вот, в том числе исламисты, бойцы из исламских вооруженных групп. Бель-Хадж, их лидер, человек близкий к Аль-Каиде, джихадист. Он сейчас фактически почти что военный комендант Триполи. Вот эти вот люди, они считают, что они одержали победу. А кроме того, нельзя забывать, что огромное количество людей, десятки тысяч, вооружены. Их надо разоружить. Кому нужна такая арава колоссальная вооруженных людей? Но многие из них, знаете, не особенно что им делать. Работы для них нет, потому что еще одним из последствий революции является, конечно, упадок экономики. Ливийцы не привыкли работать на черной работе. И поэтому может получиться так, что большая проблема будет вот как разоружить от всех этих людей. Ну и потом всегда бывает, что на поверхность, когда падает диктаторский режим, когда несвободное государство рушится, приходит свобода, на поверхность выходит все, что было подморожено, где-то подмято, многочисленные споры, конфликты, давно затаенные какие-то взаимные обиды. Так что в этом смысле мы, конечно, можем сказать, что предстоит еще довольно серьезная внутренняя борьба.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский с комментарием о возможных сценариях развития событий в Ливии после убийства свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой будет новая Ливия. И с ответом на этот вопрос, напомню, прямо сейчас можно уже звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но я прочитаю одно сообщение с нашего сайта свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Примерно такой, как в финале «Шварцевского дракона», страной, где люди искалечены душевно и физически. А чего другого можно ожидать после 40 лет правления выжившего из ума тирана, который напалмом выжигал инакомыслие, развращал народ подачками, коррумпировал элиты и растоптал политическое поле до такой степени, что после его падения не нашлось ни единого сильного и популярного лидера. Ну вот это один из вариантов ответа на вопрос, какой будет новая Ливия. Не самый оптимистичный, но, наверное, есть и другие. Судить об этом мы сможем, пообщавшись с нашими слушателями. Приглашаем к разговору Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый, счастливый день. Будет новая Ливия без диктатора Каддафи, радостный, демократичный. Выборы будут, народ изберет себе вождя, лидера. И страна Атланта славится на всем земном шаре. И счастье, и радость, и с победой поздравить можно и ливийский народ, и демократию.
Спасибо. Это был Николай из Мордовии с ответом на вопрос, какой будет новая Ливия. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Но я считаю, что ничего хорошего Ливию не ждет. Кто и как его бывшего полковника не называл диктатором, то система социалки была лучше отлажена, чем в бывшем Советском Союзе. Народ Ливии постепенно поймет, что он имел и что он потерял. Хотя там никакой демократии не было и не будет. А будет Ливия похожа на Афганистан и на такие страны, как Ирак. Вот такая будет новая Ливия. Вот такая моя точка и зрение. Спасибо за внимание.
Спасибо. Наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, какой будет новая Ливия. Сообщение, которое нам пришло СМС. Ливию ожидает многолетний кровавый шабаш, сходный с большевистским октябрем в России, считает Виталий из Москвы. Послушаем, что нам скажет Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Назарет. Я считаю, что в Ливии будет прекрасно все. Мы знаем из истории, благодаря американцам, французам, в Германии была установлена демократия, в отличие от того, что тоталитарный Советский Союз зверствовал в Чехословакии, в Венгрии. Мы знаем из истории, что Японии тоже была предоставлена демократия. И прекрасно. Так что в Ливии никаких Афганистанов, никаких прочих экспериментов, тем более наподобие этой зачуханной страны российской, там не будет. Там будет все замечательно.
Спасибо. Николай из Мичуринска делал свой прогноз, какой будет новая Ливия. Марина из Москвы нам позвонила. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну уже они сказали, что у них будет шариат. Но теперь вот Ливия пример буквально для всех. Уже сейчас вот Быков прекрасное эссе по поводу Каддафи выдал нам в эфир. И я хочу сказать, что мы будем ждать, что может быть после диктаторов. У нас диктаторы вот тут плодятся буквально на каждом сантиметре. Вот посмотрим, что будет после диктаторов. Ливия для всех. Хорошего может быть не быть, но все-таки не будет диктатора.
Спасибо. Марина из Москвы отвечала на наш сегодняшний вопрос, какой будет новая Ливия. Но еще один ответ с сайта от Вячеслава из Коломны. Вряд ли народ Ливии готов к демократии. Показательно, как убивали беззащитного Каддафи. Эти кадры увидел весь мир, вместо того, чтобы предать его суду. Скорее всего, мы увидим жестокую кровопролитную борьбу между претендентами на место очередного диктатора. Итак, какой будет новая Ливия? Послушаем ответ Владимира из Иваново.
Согласен с предыдущим, так сказать, сообщением, 100%. Я считаю, что будет то же самое, только в худшем варианте. Вообще, мусульманские страны, как показывает практика мировая, да, не способны к демократии. Всего доброго.
Всего доброго и вам. Напомню, сегодня мы спрашиваем, нас интересуют прогнозы наших слушателей, какой будет новая Ливия. Игорь Иванов из Москвы написал нам на сайт, какой бы Ливия ни стала, своих долгов России она не вернет, и, я думаю, еще попросит. Но вот ему в комментариях отвечают, что дело не в долгах, а в пролонгации торговых договоров. То есть намекают наши читатели нашего сайта на экономическую подоплеку того, что может происходить в Ливии. Прохорыч из Лабытнанги. Ближайшее будущее Ливии представляется мне одним бесконечным кошмаром. Гражданская межплеменная война со всеми полагающимися ужасами. Есть ли у нас еще телефонные звонки? Ну, хорошо, поговорим о том, как будут развиваться события в Ливии, на взгляд наших слушателей и экспертов, уже в следующем часе нашей программы.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госдума России утвердила в первом чтении проект бюджета на 2012 год из расчета цены на нефть $100 за баррель. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, которые представляет Сергей Сининский.
Промышленное производство в России в течение сентября сократилось на 0,3% к уровню августа, а к уровню сентября прошлого года увеличилось на 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Государственная дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти Urals $100 за баррель. Текущая ее цена примерно $108. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия получила на этот раз 120-е место среди 183 стран, после 124-го места в прошлом году. В первой пятерке рейтинга Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, за которыми следуют Норвегия, Великобритания и Южная Корея. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилась на 0,6%, составив 4 миллиона 615 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,1% до 6% общей численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире после американской, в третьем квартале увеличился на 9,1% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, после роста на 9,5% во втором квартале и на 9,7% в первом квартале года. Таким образом, темпы роста ВВП Китая за квартал в июле-сентябре оказались минимальными с 2009 года. Тем не менее, объем промышленного производства в сентябре увеличился в Китае в годовом исчислении на 13,8%, то есть в 3,5 раза больше, чем в России. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Испании сразу на 2 ступени в рамках инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтинга остается негативным. Ранее рейтинги Испании снизили агентства Standard & Poor's и Fitch.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. В ливийском городе Бенгази в воскресенье прошла официальная церемония провозглашения освобождения страны от режима Муаммара Каддафи. Для преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены изменения в договор о конституционных основах Евросоюза, заявил глава Европейского совета. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. В Москве и других городах России продолжится общественная кампания «Эффективные выборы вне закона». Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 33 копейки, евро 43 рубля 13 копеек. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Вот первая полоса газеты «Ведомости» сегодня в изрядной части посвящена Москве. Пишет издание о том, что из 5 миллионов квадратных метров московской коммерческой недвижимости 60% сдано в аренду по кривым схемам. Часть денег не доходит до города. Новое правительство пытается выправить эти схемы, но пока получается плохо. Вот еще есть какие-то попытки нового правительства. Как тут будет получаться, еще не ясно, ибо это только планы, но тоже «Ведомости» пишут о том, что Москва собирается создать казенное учреждение, чтобы самостоятельно заниматься реконструкцией пятиэтажек. Ну, это «Ведомости» трактуют как возрождение Департамента инвестиционных программ строительства. Так, во всяком случае, считают участники рынка. Еще из «Ведомости» мы узнаем, что кандидаты в депутаты Госдумы Леонид Симоновский, Юрий Важенин, Валерий Язев и Владислав Резник – это владельцы компании «Вертекс», у которой золотые месторождения в Бурятии. Золотые депутаты. Так озаглавлена эта публикация. Газета «Коммерсант» посвящает центральную публикацию переговорам с ВТО. Не только эта газета на самом деле, но вот что пишет «Коммерсант». Евросоюз завершил переговоры с Россией о присоединении ее к Всемирной торговой организации, сдав европейским автоконцернам протекционистский режим промсборки автомобилей в ЕС на почетных условиях, делегация России решила последний торговый вопрос на переговорах по ВТО. Последний политический вопрос решится в ноябре 2011 года на переговорах с Грузией. Россия уже согласилась на электронный контроль почти отсутствующей внешней торговли с Южной Осетией и Абхазией. Обе стороны разделяют теперь чисто политические вопросы. А заглавленная эта публикация у переговоров с ВТО остался грузинский акцент. Пишет «Коммерсант» о том, что в канун думской президентской предвыборной кампании Кремль занялся совершенствованием правоохранительной системы. В субботу на встрече с руководством МВД в Твери Дмитрий Медведев поручил подумать над узакониванием статуса добровольных помощников полиции и над отменой такого рудимента, как институт понятых. Последнее предложение вызвало неоднозначную реакцию прежде всего в самих органах внутренних дел. Опрошенные «Коммерсантом» полицейские считают, что отсутствие понятых приведет к резкому росту злоупотреблений в их среде. Ну и еще на первую полосу выносит «Коммерсант» материал о том, что в Германии арестована семейная пара, подозреваемая в шпионаже в пользу России. Ну, достаточно понятный заголовок, радистку взяли с поличным. Выборная тема, предвыборная, развивается на первой полосе «Независимой газеты». Президент Медведев ведет активную предвыборную кампанию «Единой России». После встречи с молодежью в МГУ на прошлой неделе он вместе с премьером общался с главами региональных предвыборных штабов партии власти. Оппозиция уверена, первые лица страны нарушили избирательное законодательство, злоупотребив административным ресурсом. Тем временем в субботу получила продолжение истории с визитом Дмитрия Медведева на журфак. Студенты провели обещанный субботник, демонстрируя неудовлетворение форматом мероприятия. мероприятия. Ну и вот та же самая предвыборная тема развивается и новой газетой. Акция начинается «Гражданин-наблюдатель» изданием. И сейчас вот это первый этап этой акции, это публикация Дмитрия Орешкина на второй полосе, анонсируется все это на первой. И пишет Дмитрий Орешкин вот о чем: обеспечить надежный контроль за творчеством конторы с большой буквы на всех 96 тысячах участках невозможно. Продуктивнее сконцентрировать силы наблюдателей на заранее избранных участках, которые затем можно рассматривать как эталон для голосования. Вот такая вот, вот такое предложение. Ну а посылать наверх месседжи в виде неявки на выборы или недействительных бюллетелей столь же продуктивно, полагает Дмитрий Орешкин, сколь признаваться в протоколе лубянского допроса, что целью заговора было прорыть тоннель от Лондона до Бомбея. «Кодекс против диагноза» – заголовок центральной публикации на первой полосе московских новостей. Сразу в двух судах Москвы в понедельник будет решаться вопрос об изменении меры пресечения тяжело больным подследственным, содержащимся в СИЗО. Для московской Фемиды и пенитенциарной системы вердикты о продлении ареста или освобождении предпринимателей Натальи Гулевича и Станислава Канке будут знаковыми. Правозащитники утверждают, что с начала года ни один тяжело больной последствий не вышел из городских изоляторов по состоянию здоровья. Председатель общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев склонен расценивать это как саботаж. Судьи и следователи игнорируют постановление правительства, предписывающее освобождать больных арестантов под залог или домашний арест. «Известия» сообщают о том, что оплата коммунальных услуг будет реформирована. Система расчета коммунальных платежей в России должна серьезно измениться. Отключать свет в домах будут за трехмесячный долг по платежам. Управляющие компании начнут предоставлять жильцам рассрочки за коммунальные платежи, а 13-я платежка за отопление исчезнет из оборота. Соответствующие поправки на согласование в правительство отправило Министерство регионального развития. Об этом рассказали «Известиям» в Минрегионразвития. Новые «Известия» пишут о любопытной вещи. Российские ведомства хотят стать популярнее с помощью компьютерных стрелялок и бродилок. А заглавленная эта публикация «Мечут икру», но вот подробнее уже рассказать не успеваю.
Ничего, у нас будет еще встреча в этой студии, в студии утренней информационной программы «Время свободы». Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Центральном доме художника в Москве открылась персональная выставка художника-монументалиста Ивана Лубенникова. На его счету не только оформление трех станций метро в Москве и одной в Париже, но также не менее запоминающиеся работы в других видах изобразительного искусства – живописи, скульптуре, перформансы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В убранстве Москвы многое оскорбляет глаз, слишком многое решено в крикливой стилистике Петрушкина-балагана. Работа Ивана Лубенникова – счастливое исключение. За каждым из его решений стоит большой пласт культуры. Знающий прохожий порадуется возникшим у него ассоциациям. Неинформированный человек просто оценит необычное оформление. Так красные пропилеи музея Маяковского отсылают нас к окнам роста. Так новая часть метро Маяковского чрезвычайно тактично продолжает старую станцию, подхватывает облик, созданный архитектором Душкиным. Знаменитые мозаики Дейнеки перекликаются с мозаичным потолком Лубенникова. Только у Дейнеки небо – это всего лишь фон, мотив, а Лубенников все пространство превращает в небосвод с радугой, облаками и строчками стихов. Однако есть объекты, уже изрядно попорченные и искаженные. Расспросим автора об одном из них. Настоящим бедствием для Москвы стало обилие большемерной рекламы. Как вы относитесь к тому, что одна из ваших работ, а именно фасад театра на Таганке, отчасти раздроблен, перекрыт рекламой?
Нет, вы знаете, на самом деле я сам туда крючки заложил, в эту конструкцию. Я предполагал, что туда будет театр вешать свою рекламу.
Театральную.
Театральную, да, театральную. Другой вопрос, что она не всегда квалифицирована, сделана там без учета масштаба, там чего-то остального, да, но это оплошности такие. Меняется репертуар, меняется реклама, меняется художник, меняются пропорции. Это нормально. Я не против этой театральной рекламы. Это, собственно, подмостки такие, как бы театральные на крыше. А то, что лепят на это, бог знает, каких теток полуродецких, это уж, извините, не я виноват. Это театр виноват, что он таким образом зарабатывает. Театр все-таки учреждение культуры. Но эти башмаки на высоких луках не пускать на фасад на свои. Этого делать нельзя. Мы же утрачиваем вообще координаты. Не можем понять, в каких осях мы существуем, когда это происходит. Но, слава богу, сейчас принято решение московского правительства о сокращении резком в разы наружной рекламы. Слава богу. Ну, многие столицы уже давно решение приняли. Обидно, что я не поставил там пульсар этот световой на лифтовую шахту. Это, конечно, обидно, но что, оказалась лифтовая шахта в аварийном состоянии. Что поделаешь? Пульсар я сделал, поставил. Он простоял там 30 лет у служебного входа. Потом его распилили на лом и правильно сделали.
То есть он ни разу не действовал?
Он даже не был поднят, наверное. Потому что мой конструктор полез на башню, говорит, все, каюк, говорит, там одна стена стоит на перекрытии. И уже трещина по башне. Я туда оставил 12 тонн, это все складывается. Хотя все по чертежам, все просчитали до последнего миллиграмма.
А что должен был давать этот пульсар?
Он должен был освещать всю округу 4 прожекторами по всем сторонам света и один прожектор в небо. Как мечтал Юрий Любимов.
Вы работаете в разных ипостасях. Это и живопись, и архитектура, и так далее, и так далее. А что из всех этих составляющих для вас все-таки главное дело жизни?
То, чем я сейчас увлечен. Картинку очевидную, может быть, послезавтра мне захочется ее нарисовать. И это будет основной ипостасью. А у меня в следующем году мне надо заканчивать храм, который хорошо начат Переделкино. Я его построил с архитекторами. И почему-то архитекторы ушли в сторону, и я сейчас авторский надзор осуществляю как раз как архитектор. Ну и распишу, естественно, сам.
На выставке в ЦДХ можно составить представление об уличных работах Ивана Лубенникова и о процессе создания их по видеофиксациям. Но основная часть экспозиции – это живопись. И вот что любопытно. Даже если автор пишет небольшую по размеру картину, все равно не остается сомнений в том, что он художник, монументалист. Формы обобщенные, изображение нередко обводится контуром. При этом редкий посетитель не расплывется в улыбке. По отношению к своим героям художник ироничен, но не злобен. К примеру, на портрете, озаглавленном «Настоящий мужчина», у героя ссадина на скуле и синяк под глазом, но смотрит орлом и осанку имеет гордую. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями «Какой будет новая Ливия?». Напомню, что мы ответ на этот вопрос принимаем СМС на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Будем говорить и по телефону прямого эфира 8-800-222-12. «Какой будет новая Ливия?» – так звучит сегодняшний вопрос. Дело в том, что в Ливии Национальный переходный совет объявил о полном освобождении страны от диктатуры Муаммара Каддафи. После выпуска новостей, станет ли дело Натальи Гулевич аналогом дела Магнитского? Вопреки закону, под арестом содержат тяжелобольную предпринимательницу. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».